мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами в студии Лариса Волошина и Елена Римовская. Мы начинаем.
Служба безопасности Украины задержала российский танкер, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.
Украинское министерство призвало к усилению давления на Россию из-за притеснения Православной Церкви Украины на полуострове.
И суд в Крыму оставил под арестом двоих фигурантов так называемого Бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир».
На полуострове вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM, трансляцию наших эфиров. Также можно смотреть на Facebook и YouTube страничках «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, не стесняйтесь. У вас есть шанс попасть к нам в эфир. По телефонам, бесплатный телефон для жителей Крыма 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Задержан российский танкер, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе. Речь идет о танкере «Нейма», который задержала служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СБУ. В ведомстве отметили, что 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаила под флагом России зашел танкер «Ника Спирит», который был идентифицирован как уже известный танкер «Нейма», который был ранее использован для перекрытия Керченского пролива. СБУ утверждают, что в России переименовали «Нейма» на «Ника Спирит».
В сообщении также говорится, что во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ России представители пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яныкапу» в Керченском проливе. Напомню, это произошло 25 ноября прошлого года. Как сообщается, по факту блокирования танкером «Нейма» в Керченском проливе следователями СБУ было начато и проводится досудебное расследование.
Также при этом заочно было сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства Российской Федерации, в том числе одному контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику. Также Служба безопасности Украины сегодня опубликовала видео обыска сотрудниками СБУ и военной прокуратуры Украины российского танкера «Нейма». Видео доступно на YouTube. На нем есть эпизоды следственных действий в порту Измаила и на борту российского танкера.
Давайте поднимемся, чтобы я огласил, дочитал.
Это капитан корабля поднимается. За ним работники службы безопасности и понятые.
Капитан корабля, старший помощник капитана, мы находимся на корабле.
По данным Службы безопасности Украины, на задержанном танкере закончен обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъяты документы, записи радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов, также допрошены члены экипажа.
Как следует из информации, опубликованной в глобальной базе данных судов и портов Marine Traffic, российский танкер «Нейма» следовал из порта Измаил в российский порт Кавказ. По информации агентства «Интерфакс», судно принадлежит российской компании «Альтамар Шиппинг», зарегистрированной в Краснодарском крае. Представитель «Альтамар Шиппинг» сообщил «Интерфаксу», что «Ника Спирит» — это их пароход, а также в компании подтвердили, что судно «Нейма» переименовали на «Ника». только «Спирит». Представитель «Альтамиры Шиппинг» отметил, однако, что не уполномочен комментировать ситуацию вокруг танкера, поскольку это может сделать только руководитель компании, а тот на данный момент находится вне зоны доступа за пределами России.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что выясняют обстоятельства задержания СБУ и военной прокуратуры Украины российского танкера для принятия адекватных мер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают российские СМИ. Также, как сообщают российские СМИ, экипаж задержанного в Измаиле российского танкера отправляется в Москву. В Украине им не предъявили обвинений. При этом, по данным российского информагентства ТАСС, судно останется в Измаиле.
Уполномоченная по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова уточнила, что экипаж направился в сторону Молдовы, а оттуда вылетит в Москву. При этом до сих пор неизвестно точное число членов экипажа. По данным российского информагентства «Интерфакс», на борту танкера находилось 15 человек. При этом, согласно информации украинской службы BBC, на судне находилось 10 человек экипажа. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиас опубликовал фото на своей страничке Facebook, где видно 7 российских паспортов моряков. В украинских правоохранительных органах пока не комментируют эту информацию.
Новости.
В России заявили, что не признают все решения арбитражей по искам из-за аннексии Крыма. Министерство юстиции России заявили, что у этих трибуналов, цитирую, отсутствует юрисдикция на рассмотрение таких споров. В комментарии ведомству информационному агентству ТАСС говорится, что Россия, цитирую, не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к России. Это цитата, напомню. В том числе в связи с отсутствием у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких исков, заявили в Минюсте России.
При этом в ведомстве отметили, что все вынесенные решения оспариваются в уполномоченных государственных судах. Напомним, что 23 июля Киевский апелляционный суд удовлетворил иск украинского Ощадбанка и позволил выполнить решение Международного коммерческого арбитража о взыскании 1 миллиарда 100 тысяч долларов с Российской Федерации в качестве компенсации за изъятие украинских активов в аннексированном Крыму.
В ноябре прошлого года арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требования о компенсации убытков украинскому Ощадбанку, причиненных в результате аннексии Крыма России. Минюсте России тогда также отказались признавать решение арбитража.
В августе 2016 года назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские власти не признают решение международных судов по вопросу о национализации активов украинского Ощадбанка. По мнению Аксенова, национализация активов была оправдана так, как они использовались для обеспечения фонда защиты вкладчиков и компенсации вкладов крымчан в Ощадбанк, которые, по его словам, исчезли в 2014 году после аннексии.
Крым в центре внимания.
Суд в Крыму оставил под арестом двух фигурантов бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир». Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на продление ареста в отношении Сервера Мустафаева и Мемета Белялова. Они останутся в СИЗО Симферополя до 9 августа. Об этом корреспонденту «Крым-Реалии» рассказала адвокат Лиля Гемиджи.
Заседание проходило в закрытом режиме, а мы попросили провести его в открытом режиме. Нам было отказано в связи с тем, что уже вынесено постановление о проведении закрытого судебного заседания. Тогда мы попытались выяснить мотивировку суда. Нам отказали в озвучивании мотивировки, почему процесс закрытый. Но исходя из практики сложившейся, мы себе взяли следующее ходатайство, чтобы суд обеспечил безопасность участников судебного производства.
Напомним, что в октябре 2017 года российские силовики арестовали 6 жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зикирьяев, Эрнест Амеров. ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Также 21 мая прошлого года в Крыму были задержаны координатор крымской солидарности Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу «Хизбут-Тахрир».
Новости.
Украинское министерство призвало к усилению давления на Россию из-за притеснения Православной Церкви Украины в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. В заявлении ведомства говорится, что такие действия России, цитирую, являются прямым нарушением норм международного гуманитарного права и международного права в области прав человека. Министерство подчеркивает, что вся ответственность за содеянное, согласно международному праву, лежит на России, говорится в сообщении украинского министерства.
Напомним, что накануне архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент сообщил, что имущество собора в Симферополе после решения суда о передаче в пользование Российского министерства по имущественным отношениям Крыма было разграблено и разломано. Это цитата. Священнослужитель также заявил, что российские власти могут ожидать санкций за уничтожение собора Православной Церкви Украины в Симферополе. Российские власти публично не комментируют эту ситуацию. Более подробно о положении Украинской Православной Церкви Украины в Крыму мы поговорим во второй части нашей программы.
Прямой эфир.
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило информацию о гибели украинца на судне, затонувшем у берегов Мавритании. Речь идет об одном из членов экипажа, гражданине Украины. В ведомстве отметили, что пожар произошел из-за неисправности в машинном отделении. Так как судно ходило под флагом Грузии, госрыбагентство обратилось к компетентным органам этой страны, а также Мавритании, чтобы обеспечить расследование инцидента.
На сайте ведомства сообщили, что Иван Голубец принадлежит государственному предприятию «Сервис», а фрахтователем судна является канадская компания «Viale Business LP». Предприятие эксплуатирует судно с февраля 2016 года. Срок действия аренды – 10 лет. Иван Голубец на период действия соответствующего договора был временно зарегистрирован в Международном реестре торгового флота Грузии. Судно вело промысел в территориальных водах Мавритании и Белиза.
Напомним, что 21 июля в социальных сетях, а позднее в крымских СМИ распространили о том, что у берегов Мавритании произошел пожар на океанском траулере «Иван Голубец». Вечером воскресенья на странице морского факультета Керченского государственного морского технологического университета появилась информация о том, что на борту судна «Иван Голубец» находилось три керченских кадета. Крымреали обратились тогда в сам ВУЗ, но эту информацию там не подтвердили и никак не комментировали заявление. В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Марокко заявили, что не располагают информации о том, что на океанском траулере «Иван Голубец» находились кадеты морского университета из Керчи.
Новости.
Власти Крыма утверждают, что с начала года полуостров посетило более 3 миллионов туристов. В Российском министерстве курортов и туризма Крыма утверждают, что с начала года на полуострове отдохнуло 3 346 000 туристов. В сообщении говорится, что 62% всех туристов, посетивших Крым, прибыли на полуостров по Керченскому мосту. С начала 2019 года по мосту в Крым приехало около 1 074 000 автотранспортных средств, в том числе 16 700 автобусов. Это цитата. При этом в ведомстве отметили, что 253 тысячи человек прибыли в Крым с материковой Украины.
Ранее в Министерстве по делам временно оккупированных территорий Украины сообщили, что в июне увеличилось количество людей, которые пересекают админграницу между Крымом и Херсонщиной. В ведомстве добавили, что граждане, которые живут в аннексированном Крыму, ездят на материковую часть Украины, чтобы навестить семью, купить необходимые товары, а также получить нужные им услуги. Государственная пограничная служба Украины неоднократно заявляла, что в Крыму завышают цифра туристов, приехавших на полуостров с материковой части Украины. В ведомстве отмечали, что власти Крыма считают туристами всех, кто пересекает административную границу.
Крым в центре внимания.
Омбудсмен Крыма утверждает, что в следственном изоляторе Симферополя удалось справиться со вспышкой кори. Российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина утверждает, что в симферопольском СИЗО номер 1 эпидемию кори удалось погасить. Об этом она рассказала в комментарии корреспонденту Крым Реали. Адвокат Лилия Гемиджи также рассказала, что в здании следственного изолятора висит объявление «Ходить в медицинских масках».
В конце июня Гимиджи подавала иск к администрации СИЗО за намеренное подвержение ее подзащитного Сервера Мустафаева риску заболевания корью. Поводом для подачи иска, по мнению адвоката, стало то, что Мустафаева конвоировали из следственного изолятора на заседание суда вместе с другим фигурантом бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Меметом Беляловым, который на тот момент содержался в карантинной камере как потенциальный переносчик кори.
Напомню, что в конце июля Федеральная служба исполнения наказания России подтвердила российским СМИ, что в СИЗО Симферополя среди заключенных выявили несколько случаев заболевания.
Прямой эфир.
В Крыму запустили автобусный маршрут от Симферополя до административной границы с Херсонщиной. Об этом журналистам сообщила вице-премьер российского правительства Крыма Юлия Жукова. Информирует близкий к властям Крыма сайт «Крыминформ». Как сообщается, с 24 июля с установленного остановочного комплекса в сторону Симферополя будет направляться 12 оборотных рейсов, 12 в одном направлении и 12 в другом.
Из Симферополя автобусы отходят от автостанции «Курортная», билеты продаются в кассах. Пассажиры, отправляющиеся к административной границе с Херсонской областью, пока могут приобрести билеты только у водителей, поскольку еще продолжается работа по оборудованию остановочных пунктов. Первый рейс отходит в 6 утра, последний рейс из Симферополя в 17.00, от административной границы в 19.00. Сообщается, что на рейс выходят новые автобусы.
Это
Крым в центре внимания.
Это все новости на этот момент, а далее, как Лариса Волошина уже анонсировала, поговорим о состоянии, положении дел Православной Церкви Украины в аннексированном России Крыму. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Ну что ж, вы продолжаете слушать «Крым. Реалии». Это «Крымский вечер». В студии с вами Лариса Волошина. Я напомню нашим слушателям и зрителям на YouTube и Facebook страницах, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это для жителей Крыма. А жители материковой Украины могут звонить нам по телефону 044 490 31 18. А далее, как уже было заявлено, наша тема – это ситуация вокруг храма Кафедрального собора Православной Церкви Украины в Симферополе. 24 июля поступило сообщение, что из Кафедрального собора Православной Церкви Украины в городе Симферополе были вынесены все церковное имущество. По словам архиепископа Климента, оккупационное министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало внутренний ремонт помещений собора. Ранее, 18 июля, Кафедральный собор Владимира и Ольги в Симферополе обнесли забором, чем существенно усложнили доступ к нему верующим. А еще ранее, 28 июня, храм передали в пользование оккупационному министерству имущества. Такое решение принял арбитражный суд Симферополя. Также суд постановил взыскать с Крымской епархии 12 тысяч рублей госпошлины. В свою очередь, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины осудило незаконные действия Российской Федерации по экспроприация имущества Православной Церкви Украины и обратилась к международному сообществу с просьбой обратить внимание и консолидироваться для того, чтобы использовать, для того, чтобы применить все возможные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию. Также в министерстве напомнили, что все происходящее является нарушение международного права и полностью находится на ответственности Российской Федерации. С нами на связи уже есть из Крыма владыка Климент, архиепископ Крымской епархии ПЦУ, и мы попытаемся более подробно обсудить с ним, что же происходит вокруг храма. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер. Я очень рад, что эта тема в эфире и что у нас есть возможность пообщаться сейчас.
Ну вот первый вопрос. Что произошло? Какой ущерб нанесен в связи с выносом имущества?
Нанесен большой моральный, духовный ущерб. Потому что Анюхина, министр земельных и имущественных отношений Крыма, нарушение всех правил, всех законов, Божьих законов, законов этой Российской Федерации, по которым они пытаются жить, нарушила главный закон. Она посягнула на свободу вероисповедания. Свобода вероисповедания является неотъемлемой частью прав человека, и свобода на вероисповедание есть основа любого демократического общества. Этим посягательством на собор Россия показывает, что оно не только не демократическое общество, они еще и безбожники, которые вернулись в далекие 20-е годы, что позволяет себе уничтожать православные святыни. И теперь с точки зрения закону, так сказать, суда. Решение суда вступает только 5 августа. И то, если бы мы не подали кассационную жалобу. Мы подали кассационную жалобу. Значит, Анюхина со своими, не знаю, как назвать их, безбожниками, которые рушат сегодня храм, имела право войти только после того, как прошел бы кассационный суд.
Владыка, ну вот...
Что произошло?
Хотела узнать что вас, потому что дело в том, что это же не первая ситуация вокруг храма. До этого были сообщения о том, что что-то происходило с крышей, имущество было залито дождем.
Да. Это все продолжение той давней истории. То есть уничтожение храма, уже открытое уничтожение, началось месяц тому, когда была раскрыта крыша, когда были выломаны окна. Но самое страшное, что сейчас произошло, Анюхина без судебных приставов ворвалась в помещение первого этажа, которые были отпечатаны 17-го года, в которых находилось церковное имущество. Куда делось это церковное имущество? Какими актами зафиксировано вынос этих имуществ, неизвестно. Это есть преступление. Преступление с точки зрения российского законодательства. Я считаю, половина имущества я увидел просто сваленного на свалке. Половина имущества испорчена рабочими, потому что они его и красили, и штукатурили, и мазали. Это ужас. Половина имущества украдена. Просто украдена. Часть имущества готовилась к краже. И только благодаря тому, что в алтаре находились служащие, они препятствовали выносу имущества из церкви. Вот что творится сейчас.
Владыка,
разнесли весь первый этаж.
Было сообщение о том, что все это связано с тем, что с вашим отказом перерегистрироваться по российскому законодательству. Потом вы говорили о том, что вы все-таки пойдете на этот шаг, что были поданы документы на перерегистрацию. Вас зарегистрировали?
Нет. Дело в том, что когда мы общались с Аксеновым, и Аксенов, кстати, неоднократно говорил о том, что причина конфликта есть в том, что я отказываюсь регистрироваться. Процесс регистрации – очень сложный процесс с точки зрения законодательства, как украинского, так и российского. Много есть нюансов, которые не позволяют Православной Церкви Украины зарегистрироваться. Есть в Крыму. Есть позиция моя, есть позиция священников, но есть еще требования юридического характера. Мы после консультации приняли решение о том, что мы подадим документы на регистрацию Украинского православного прихода. Мы подали документы. И что происходит? Мы подаем документы, и в этот самый момент Анюхина пишет письмо. Просим добровольно подписать договор о расторжении, дополнительное соглашение о расторжении договора и передаче здания. Дальше мне отказывают Министерстве юстиции в регистрации православного рекорда.
А по какой причине?
Они написали там ряд причин, потому что видели документы, поданные мною в Министерство юстиции, не соответствуют российскому законодательству. Только самое интересное, что документы мы подавали по уставу и форме религиозных организаций, которые уже перерегистрировали в 2014 году. Вот. Но это дело техническое. Дальше. Мы подаем второй раз документы на регистрацию. И в этот момент Анисина подает документы в суд о том, чтобы нас уже выселили из здания. При том, что как суд проходил, в исковом заявлении было написано о том, что из-за того, что я не заплатил аренду 2 гривны 95 копеек, Анюхина требовала расторжения договора. Когда пришли на суд, решение суда звучит так. Удовлетворить частично. За 2 гривны 90 копеек они уже не вспоминают, потому что мы доказали, что мы про все заплатили. Решение суда. Да, действительно, помещение было передано церкви. Да, действительно, церковь находится в данном помещении. Но церковь должна освободить данное помещение.
Владыка, вы говорили неоднократно о том, что ситуация в Крыму связана в том числе с действиями или бездействиями Кабинета министров Украины, Министерства культуры Украины. Вот расскажите подробнее об этом. Каким образом украинские власти поспособствовали тому, что произошло?
Я не хочу говорить на эту тему, чтобы меня сейчас опять не обвинили в том, что я клянусь позором бедного Мищука и Юроша.
Но мы в данном...
Одно могу сказать, что вот эти двое так само причастны к уничтожению православной церкви. И слава Богу, дай Бог здоровья Вадиму Чернышу в том, что он сделал заяву политического характера и поддержал нас. Дай Бог ему здоровья и помощи в дальнейшей его работе. Единственный человек, который откликнулся на нашу беду. В свою очередь, я не хочу опять возвращаться к этой теме Министерства культуры. Слава Богу, свою вообще ликвидировали.
Но, слушайте, но что, тем не менее, хотелось бы все-таки уточнить.
Работать, это будет, ну не хочу я разговаривать. Я говорю на эту тему про министерство наговорился уже. Вот. Я просил одно в 2014 году. Первое положение о Украинской Православной Церкви, тогда еще Киевской Патриархата на территории Крыма. В этом положении должны были четко выписаны быть пункты, по которым я действую. Для чего? Для того, чтобы мне в Украине, на материку, не попасть под криминальную ответственность.
А вам угрожали криминальной ответственностью на материке?
Дело в том, что по закону Украины деятельность, которой я занимаюсь на оккупированной территории, закон про оккупированную территорию, она и так может попадать под криминальную ответственность. Регистрация в Крыму попадает под криминальную ответственность. Вот. Поэтому я просил защиты. Защиты я не нашел. Единственное, что я могу сказать, очень хорошее понимание у меня в течение 5 лет было с представительством президента Автономной Республики Крым. И за 5 лет, несмотря на большое противостояние Министерства культуры, а Министерство культуры, кстати, и сейчас не написало заяву, но зато они великолепно написали доносы на меня о том, что я поплюжу честь министра. Вот. Ну, это дело такое.
Ну, а значит, еще одним из ваших требований была передача храма в собственность для ПСУ. Расскажите об этом.
Это все комплексно. Положение о существовании Православной Церкви в Крыму. Дальше. В соответствии с законами Украины надо было в связи с сложившейся ситуацией принять определенный ряд законов в Украине или через Кабинет министров, или через Верховную Раду, который бы мог бы регламентировать хозяйственные имущественные отношения Украины с Крымом и в Крыму. Такого была возможность. Они не захотели это делать. Ни культуры министерства, ни экономических отношений. Вот. Ну, слава Богу, это все в прошлом. У меня была встреча с представителем президента. Мы очень серьезно обговорили ситуацию. Он поднял все наработки, которые были у нас наработаны с представительством президента в течение 5 лет. И я думаю, что в сентябре месяце, если сейчас юристы отработают все в соответствии с законом. Я думаю, вопрос с помещением в Крыму
сдвинет их несколько. Владыка, ну вот вопрос по помещению. В Евстратии Заря, представитель Православной Церкви Украины, в одном из интервью сказал о том, что они не видят никаких конфликтов, что перерегистрироваться, если есть такая необходимость по российскому законодательству, безусловно, вы можете, и это решение на вашей совести. Это, во-первых. Во-вторых, по мнению Евстратия Заря, тогда же сказал о том, что о вашей просьбе, он сказал о том, что вы хотите, чтобы вам был передан собственность храм Украины именно, Министерством культуры. Но тут вопрос возникает, как действие, если Министерство культуры или фонд госимущества даже мог бы передать вам этот храм, каким образом это помогло бы сейчас избежать выселения, ведь решение принимали оккупационные власти?
Давайте так, я вам отвечу на первый вопрос. Первый вопрос, это касается регистрации. Значит, вопрос о том, что, в каком виде, в какой форме, какой юридической ответственности будет зарегистрировано в Крыму, мы обговорили с блаженнейшим митрополитом Епифанием. Мы обговорили с владыкой Евстратией. Мы обговорили еще с рядом лиц, которые занимаются юриспруденцией. Поэтому этот вопрос принципиально решен. Форма, по которой мы будем регистрироваться, она устраивает сейчас все.
А про имущество?
Принципиально, чтобы только Российская Федерация зарегистрировала нас. А теперь Российская Федерация отказывается нас регистрировать. Что касается имущества, давайте на этот вопрос я в эфир говорить ничего не буду, потому что минуты две назад я вам сказал, что у меня была встреча с представителем президента. Вопрос находится под контролем и в работе. Как только вопрос будет решен, вот тогда мы поговорим о том, что и как нам поможет, что нам поможет и что мы будем делать дальше.
Также было сообщение о том, что вы...
Я не хочу лично касаться этой темы.
Владыка, также было сообщение о том, что вы планируете подать в суд в связи с тем, что произошло, с лишением вас права аренды и выселением из храма. Поданы ли эти документы?
Нет. Вчера я все подал, все официально отправил в Министерство земельных и имущественных отношений. Кассационная жалоба очень жесткая. Там приведены законы международного права о нарушении религиозной свободы. Есть жесткие доводы, аргументы, почему первое постановление было принято с нарушениями закона даже Российской Федерации. Поэтому в этом плане юристы, адвокаты, которые ведут судебный процесс управления партией против Министерства земельных и имущественных отношений, он в силе и находится под контролем. Второй судебный процесс у нас это Европейский суд по правам человека. Все дела, связанные с притеснением православных верующих на религиозной почве в Крыму, поданы в Страсбург. Заявление с доказательствами зарегистрировано. И там теперь мы ждем дня, когда будет назначено судебное заседание. И третий судебный процесс, это после того, как я был в Соединенных Штатах Америки на конференции по свободе религии, после того, как я понял, насколько важен вопрос защиты прав верующих в мире, после того, как мы получили поддержку в том, что Православная Церковь Украины в Крыму, она не брошена, и все переживают очень за ее сохранение, мы сейчас будем подавать документы в суд по правам человека в ООН в Женеве.
Владыка, еще один уже последний вопрос. Есть ли надежда, что все-таки вам удастся зарегистрироваться по российскому законодательству и продолжить службу и сохранить общину православную в Крыму?
Но если Российской Федерации еще нужен один скандал, что я буду с ними судиться после того, когда они мне откажут в регистрации, если им нравится находиться в состоянии постоянного скандала, ну так мы продолжим, судебные процессы, мы продолжим говорить на весь мир о том, что в России вообще не существует никаких законов, кроме закона власти, жестокости и цинизма. То есть есть законы. По закону мы подали документы на регистрацию. Вы сказали, как только мы зарегистрируемся, вы оформите в соответствии с российским законодательством все необходимые документы, чтобы мы дальше продолжили служение в этом здании. Мы так делаем. Мы делаем так, как они нам сказали. А если вот они нам откажут, то тогда будем судиться.
Спасибо.
Силы здоровья у меня есть. Я служусь за храм.
Спасибо,
а они судятся с Богом. Спасибо за поддержку.
Спасибо большое. Спасибо. С нами на связи был владыка Климент, архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины. Напомню, что позиция Министерства культуры заключается в том, что министерство не распоряжается имуществом, а фонд госимущества не может переоформить любую собственность на оккупированной территории. Также мы пытались связаться с Иваном Папаяни, начальником отдела мониторинговой деятельности и регистрации уставов религиозных организаций Департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры. Но, к сожалению, он не вышел к нам в эфир. А у нас на связи Сергей Заяц, юрист Украинского регионального центра по Центру прав человека. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос у меня будет к вам по поводу происходящего в Крыму. Как вы расцениваете вот эти проволочки или отказ зарегистрировать Православную Церковь Украины на территории полуострова? Что здесь, в чем причина? Недостаток документации, которая была подана владыкой Климентом, или все-таки Российская Федерация применяет, в данном случае дискриминирует именно Православную Церковь Украины?
Знаете, я бы сделал шаг назад в этом процессе и сказал, что само требование о перерегистрации со стороны российских властей противоречит международным обязательствам Российской Федерации. Оккупировав Крым, Российская Федерация должна была принять его в том состоянии, в котором он был. То есть те организации, в том числе религиозные организации, которые действовали на территории Крыма, они не должны были сталкиваться с препятствиями и, по сути, с решением о непризнании этих организаций, если они не совершают каких-то действий. То есть дискриминационным само по себе является это требование о перерегистрации. Все дальнейшее уже является вторичным, потому что некоторые выводы, некоторые действия строятся на вот этом вот законодательном положении.
Тем не менее, служить необходимо, это позиция церкви, Православной Церкви Украины. Как сообщал Евстратий Заря, он говорил о том, что Православная Церковь Украины не видит никакого конфликта, и если владыке Клименту необходимо регистрироваться по российским законам, чтобы служить, то Православная Церковь Украины, в общем-то, не будет чинить никаких препятствий. Также я напомню, что на территории оккупированного Крыма, зарегистрирована Римо-католическая приходы, там зарегистрированы баптисты по российскому законодательству, православная, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата служит там, перерегистрировавшись. Поэтому вот здесь возникает вопрос, все-таки, почему Православную Церковь Украины не зарегистрировали?
Вы знаете, я не берусь... Ну, то есть, вот сейчас этот вопрос находится чуть-чуть в другом поле. Он находится в поле правил игры, навязанных Российской Федерацией. И Российская Федерация говорит, у вас вот такие-то правила, вы их где-то там не соблюли, поэтому мы вам, например, отказываем в регистрации. Я хочу повторить свою мысль. Моя мысль состоит в том, что Российская Федерация не вправе была навязывать эти правила. То есть само по себе решение Российской Федерации об изменении правил игры, которое приводит к прекращению деятельности какой-либо религиозной общины, оно уже является нарушением. Все остальное – это не проблемы на самом деле Украинской Православной Церкви, это проблемы российских властей. И на самом деле, с точки зрения российских властей, вполне можно было ограничиться тем, чтобы собрать информацию, принять к сведению, какие религиозные общины действуют на территории Крыма, а не требовать перерегистрации под угрозой прекращения прав. Дальше это уже поведение с выкрученными руками, когда приходится подчиняться каким-то требованиям, которые незаконны, но, извините, это то, что называется противоломанием приема.
Сергей, ну тогда тут возникает вопрос о тех нюансах, о которых говорил владыка Климент, о нюансах в украинском законодательстве. Есть ли какие-то законы, какие-то распоряжения, которые не позволяют ему регистрироваться по российским законам, за что он мог бы быть преследуемый как раз уже на территории материковой Украины?
Вы знаете, здесь нет на самом деле никаких оснований говорить о какой-либо ответственности. На самом деле та позиция, которую занимала Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата или Православная Церковь Украины сейчас, она достаточно выдержана и последовательна. То есть сейчас уже эти действия являются вынужденными, поскольку ценой неподчинение требованиям российских властей является первое – прекращение деятельности религиозной общины, второе – лишение поддержки очень многих и многих украинцев, которые проживают в Крыму и которые остаются лояльными по отношению к Украине.
Но не получится ли так, что перерегистрируясь по российскому законодательству, владыка Климент будет, будет преследоваться уже на территории материковой Украины? Вот в чем заключается мой вопрос.
Я бы ваш вопрос переформулировал, потому что вопрос, получится или нет, к сожалению, в нашей стране возможно все. Есть ли основания для того, чтобы говорить о какой-либо ответственности? Я скажу, что оснований нет. Я повторюсь, что это уже действие вынужденное, которое происходит, если хотите, в юридических терминах, то это то, что называется крайняя необходимость.
А вопрос о передаче собственности, в собственность храма, который сейчас находится на балансе фонда государственного имущества, о чем говорил владыка Климент, о том, что он хотел бы, чтобы Министерство культуры и в данном случае фонд государственного имущества передали храм в ему в собственность. Как бы это помогло?
Вы знаете, это как минимум усилило бы позицию. Навредить это не может никак, а это бы усилило позицию, в частности, в Европейском суде по правам человека. Больше того, я скажу, что нет никаких препятствий к тому, чтобы Украина распоряжалась имуществом, которое находится на территории Украины, пусть даже и оккупированной.
А оккупационные власти признали бы вот эту передачу храма из собственности государственного фонда государственного имущества Украины в собственность владыки Климента и православной общины в Крыму?
Я думаю, что реакция оккупационных властей здесь является для нас совершенно безразличной. Здесь важна реакция международного сообщества, и здесь важна оценка международным сообществом, международными организациями, органами, политическими учреждениями и так далее, тех действий, которые предпринимает Украина.
Тогда объясните, пожалуйста, каким образом оценки международного сообщества препятствуют собственность на этот храм украинским государствам?
Оценка никоим образом не препятствует. Скорее, я говорю сейчас о том, что международное сообщество, для международного сообщества это был бы сигнал со стороны украинских властей, что они солидарны с украинцами, которые остаются в Крыму. В данном случае это позиция чиновника, который предпочитает поведение такое, как бы чего не вышло. Лучше я не буду ничего не делать, потому что если я что-то сделаю, а вдруг? Вот примерно как вы задаете вопрос о том, что может быть, если религиозная община пройдет перерегистрацию на территории Крыма, вот здесь примерно такое же. Чиновник думает, лучше я не буду ничего делать, потому что мало ли, а меня потом обвинят.
Хорошо, я поняла. Спасибо, Сергей. С нами на связи был Сергей Заяц, юрист Украинского регионального центра прав человека. А мы уже готовы включить Людмилу Филиппович, доктора философских наук, профессора, заведующего отделом философии и истории религии Института философии имени Сковороды Академии наук Украины. Здравствуйте, Людмила.
Добрый вечер.
Вот мы обсуждаем сейчас ситуацию, которая происходит в Крыму вокруг храма Владимира и Ольги в Симферополе, принадлежащего Православной Церкви Украины. И первый вопрос у меня к вам. Вот какой. Владыка Климент, архиепископ крымский, сказал у нас в эфире о том, что есть определенные нюансы, которые в украинском законодательстве, которые, в общем-то, ставят его под угрозу, если он перерегистрируется по российскому законодательству. И он бы хотел, например, настаивать на том, что необходимо бы принять законы, которые могли бы регламентировать отношения Украины с Крымом, отношения имущественные, а также положение, принять положение с пунктами о действиях религиозных организаций в Крыму. Вот на ваш взгляд, насколько действительно вот эта ситуация безвыходная?
Ну, она не безвыходная, так, знаете, совершенно, чтобы в тупике мы находились. Речь идет о том, и тут, наверное, архиепископ абсолютно прав, что решение вопроса по конкретному храму, конкретной церкви, зависит от решения глобального. То есть взаимоотношений дипломатических между Украиной и Россией в рамках этого соглашения должны прописаны быть и вот такие частные вопросы, как существование на территории оккупированной России украинского храма и украинской общины. Сейчас мы понимаем, что Россия настаивает на том, что все религиозные организации, которые находятся на территории Крыма, должны подчиняться, должны жить в соответствии и с российскими законами. Поэтому была предложена перерегистрация, которую фактически все религиозные организации Крыма прошли. То есть они теперь живут не за законодательством украинским, а за законодательством российским. Но мне не совсем понятна позиция архиепископа Климента по поводу того, что вот должно быть какое-то определенное соглашение между Россией и Украиной, которое бы дозволяло жить определенным общинам по законам Украины. Ну, я, например, не знаю, если вы находитесь на территории другого государства, как вы можете выполнять законы другой страны.
Но я так понимаю, что речь идет...
Пока не будет, да, освобожден Крым, и пока он не войдет в состав Украины, до тех пор там будут действовать законы России.
Но здесь основной вопрос. Не получится ли так, что, перерегистрируясь по российскому законодательству, владыка Климент будет нести ответственность, в том числе и криминальную, на территории материковой Украины? Вот это то, чего он опасается.
А каким образом? Если он перерегистрируется в соответствии с российскими законами, будет жить в Крыму, будет обслуживать верующих крымчан, каким образом на него могут распространиться какие-то санкции со стороны Украины?
Но тоже один из вопросов, который поднимается, это вопрос собственности на храм. Сейчас...
А вот это совсем другой разговор. Да, да.
Вот собственность на храм, по мнению Сергея Зайца, юриста Украинского регионального центра прав человека, передача права собственности владыке Клименту могла бы, в общем-то, упростить ситуацию. По крайней мере, в глазах международного сообщества это было бы неким жестом со стороны Украины. И вот тут возникает определенная правовая коллизия, потому что, как говорит нам Министерство культуры, передача собственности, любой собственности, находящейся на территории оккупированного полуострова, невозможна, согласно украинскому законодательству. Вот на ваш взгляд, если бы произошла такая передача, если бы украинская, крымская епархия, православная церковь, и Украины имела бы этот храм в собственности, а не в аренде, как до сих пор. То есть в аренде у украинского государства она арендует официально и должно было бы арендовать. И вот вопрос, если бы это все-таки была сменена вот это вот этот пункт аренды на собственность, это могло бы каким-то образом помочь ситуации?
Я не уверена, потому что давайте будем разбираться. Я не видела документов первоначальных, я не знаю, какие правовые отношения заложены в документах. Это в аренде, не в аренде, собственность, не собственность. Я только знаю, что по нашему законодательству храм принадлежит общине, а не принадлежит церкви, потому что у нас церковь не имеет статуса юридического лица. Статус юридического лица имеет конкретная община. Ну вот, мне неизвестно, там она зарегистрирована была как конкретная община или как церковь Киевского патриархата. Вот от этого нужно отталкиваться. Ну и снова-таки, невозможно на территории фактически не украинской жить за законами украинской, за украинскими законами. Значит, ну ситуация... Только одна может быть, что он перерегистрируется в соответствии и с российским законодательством и будет жить так, как живут там баптисты, адвентисты, мусульмане и все остальные.
Ну, те, кто перерегистрировались, законы, и, в общем-то, да, и живут.
Да, Российской Федерации. Нравится, не нравится, а что делать в данной ситуации? Значит, этот вопрос... Может решен быть только, когда будет вернут Крым в Украине, или если Крым станет совершенно независимым государством, то есть мы же не рассматриваем перспективы создания автономии, то есть Крымской республики независимой. Тогда будут новые условия, которые в Конституции будут прописаны или в специальном законе прописаны. Сейчас таких возможностей нет.
Людмила, ну вот и последний вопрос. По словам владыки Климента, он подавал документы на российскую перерегистрацию, подавал их два раза. И оба раза он получал отказы, придирки. На ваш взгляд, с чем это связано? Это какие-то пункты, какие-то документы, которые были неправильно заполнены? Или Российская Федерация просто не хочет регистрировать Православную Церковь Украины на территории оккупированного Крыма?
Ну, в своем вопросе вы частично уже ответили. То есть, с одной стороны, Россия, конечно, не хочет, чтобы на ее территории действовала вражеская организация, которой, конечно, там будет Православная Церковь Украины. Потому что она будет пропагандировать свои ценности и свои устои. Но, с другой стороны, я думаю, что, может быть, были сделаны какие-то ошибки в оформлении документов. По себе знаю, какая-то муторошная и очень такая долготекущая процедура, потому что там каждой запятой придираются. Наверное, архиепископ Климент не очень хорошо знает российское законодательство, потому что долгие годы жил сам и по украинскому законодательству. Ну и вот это вот совпадение, так знаете, когда не сошлись звезды в пользу архиепископа, привели к тому, что я вот знаю, там уже разграблен этот храм, оттуда исчезли ценные иконы и предметы утвари церковной. Но этого, наверное, стоило ожидать, потому что представьте себе, вот в ваш дом заходит враг, конечно, он будет уничтожать все напоминающие о прежнем хозяине вещи, символы, все это будет выкидываться, потому что для этого государства это не имеет никакой ценности.
Спасибо, спасибо, Людмила. У нас на связи была Людмила Филиппович, доктор философских наук, профессор и заведующий отделом философии и истории религии Института философии имени Георгия Сковороды Академии наук Украины. А мы на этом закрываем эту тему, но не оставляем ее. В Крым Реалии будут продолжать следить за тем, что происходит с Православной Церковью Украины в Крыму. А я приглашаю в студию Елену Римовскую, и с ней мы продолжим вечер новостями завтрашнего дня.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская, Лариса Волошина и примкнувший к нам Стас Юрченко. Это значит, что сейчас время для новостей будущего. И с вашего позволения, коллеги, я первую новость прочитаю, потому что она мне очень понравилась. Значит, истории с задержанием российского танкера в Измаиле должен заняться морской трибунал ООН. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров. Далее цитата. «Это как раз его трибунала компетенция захвата чужих судов. Вот пусть и разбираются», — сказал Джабаров. По его мнению, то, что случилось в порту украинского города Измаил, он называет пиратским захватом. Но в этом контексте интересно напомнить, что Россия ведь не признает решение морского трибунала ООН по захваченным украинским морякам. В конце июня Международный трибунал по морскому праву по делу захваченных Россией украинских моряков обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины, а также освободить захваченных украинских моряков. Но в России тогда заявили, что у этой судебной инстанции юрисдикции рассматривать дело нет. Поэтому интересно, это, знаете, какое-то такое двуликое правосудие.
Трусики оденьте или крестик снимите. У меня вот нет никакого другого подходящего сравнения для данного случая. Мне нравится другая новость. Все дело в том, что чиновники в Севастополе осуждены за злоупотребление. В чем бы вы думали? В госзакупках.
Это не новость, мне кажется, для севастопольцев вообще. Они вот сейчас слушают, и они даже не идентифицировали это как новость.
Нет, ну осуждены, подожди, это же очень важно.
Вот это новость,
да.
Вот это новость.
Начальник государственного учреждения Управления материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений Севастополя и ее заместитель признаны виновными в уголовном преступлении, связанном со злоупотреблением должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Обвинительный приговор вынес районный Ленинский суд Севастополя. Я вот сейчас процитирую сообщение прокуратуры. С заключением судебной товароведческой экспертизы установлено, что оборудование приобретено по стоимости завышенной более чем на 7 миллионов рублей. Руководителю учреждения назначено наказание в виде лишения свободы на 1.5 года, а вот ее заместителю 1 год. У одной 2 года испытательного срока, у другой 1. То есть за 7 миллионов рублей 1.5 года условно. Мне кажется, это не очень много.
Ну, я не прокурор для того, чтобы ответить на твой вопрос. Я только добавлю, что речь идет о закупке мебели и программно-технических комплексов для общеобразовательных учреждений. Но все-таки, когда ты анонсировал осуждение каких-то чиновников в Севастополе, я думала, что это будут какие-то люди рангом повыше. То есть ты меня все равно не очень удивил. Я тебе вот говорю сейчас, севастопольцы, которые нас слушают, они вообще этой новости даже не придали значения. Потому что, мне кажется, всех интересует, что будет соответствовать бывшего российского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который сейчас, после того, как уволился, пропал, и вместе с ним непонятна, например, доля очистных сооружений в Севастополе и 2 миллиардов рублей из бюджета.
Ну, тогда, возможно, наших слушателей заинтересует новость о том, что в Крыму нашли виновных в бардаке. Это люди разводят бардак. Так российские власти Крыма прокомментировали поведение отдыхающих.
То есть отдыхающие уже.
Безусловно.
То есть это все же туристы, а не люди.
А это, ну вот, речь
туристы
идет о...
Туристы — это не люди?
Прошу прощения, вы же не крымчанка, Полина Рымовская.
Простите, пожалуйста.
Да, это разные, да. Отдыхающие — это все-таки, да. Местные отдыхающие. Но речь идет о том, что, как пояснил директор муниципального бюджетного учреждения культуры детский парк Антон Якулевич, об этом нам сообщает Крым-Информ, фонтаны в Симферополе постоянно страдают из-за вандализма горожан, которые приходят покупаться в этих фонтанах. То есть один из самых неприятных случаев, по словам Якулевича, это порча ламп подводной подсветки. Заменять эти лампы очень сложно. Люди купаются в фонтанах, прикасаются к различным элементам декора. И
это
далее...
в Симферополе,
это
да?
Это в Симферополе.
Но далее... в Симферополе моря ведь нет. Как-то спасаться от жары нужно.
Можно купаться в Салгире.
Возможно, есть какой-то случайно попавший в Симферополь турист, который искал дал как бы ему отдохнуть.
Ну, не просто так же прочищали русло Салгира, вот не так давно, вполне можно
еще,
купаться
еще
там.
Еще прочищают,
но, кстати, тем не менее, Якулевич обещает, он говорит, что мы примем все меры для закрытия купального сезона в городских фонтанах. То есть,
очень вот интересно так звучит эта фраза, ведь дня ВДВ еще не было, да? Они собираются его закрыть до этого дня? Я бы не рисковал на их месте, если честно. Можно получить крайне негативные реакции.
А тем временем туристов в Крыму действительно любят. На Ай-Петре расставляют шипы из арматуры на туристических тропах. Не то, что ездить, ходить не безопасно, потому что кто-то расставляет вот словно капканы вдоль грунтовых дорог металлические шипы. И проколоть можно и ногу, и колесо. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Евгений Бабешко. Передает Форпост. Сколько раз я бывал на Ай-Петре, не сосчитаю. На грунтовках, которые пересекают плато, всегда стояли таблички шипы, как предупреждение безответственным автолюбителям, желающим там погонять. И я всегда считал, что это просто страшилка, и шипов на дороге не бывает. Но вчера мы с братом оба прокололи себе ноги. Он уточнил, что шипы изготовлены из арматуры и тщательно заточены. Мужчины в прямом смысле напоролись на шипы возле турбазы Кичкине.
То есть оказывается, что нельзя не только купаться в фонтанах, но и
желательно не шастать.
Да, желательно не шастать.
У меня есть прекрасная вот новость, я ее успею коротко прочитать. История успеха. Табачники из Донецка поднялись в Крыму на дешевых сигаретах. Как стало известно Коммерсанту, крымская фабрика «Пепел», основанная близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу предпринимателем из Донецка Валерием Хоменко, за первый квартал 2019 года увеличила долю рынка вдвое, до 1,2%, стала одним из самых быстро растущих производителей в России. Все дело в том, что средняя пачка сигарет от этой фабрики стоит 69 рублей, а ее ближайший конкурент стоит аж 77 рублей. Это балтийская табачная фабрика. В принципе, стоит 110-112 рублей сигареты.
Ты сейчас как курильщик прорекламировал нашим слушателям, не курильщикам, вредную привычку.
Пожалуйста, да? Не курите. С вами были Станислав Юрченко, Елена Римовская, Лариса Волошина, Радио Крым.